В преддверии нового, 2011 года, Александр Лабынцев дарит всем новый рассказ из жанра постапокалиптики. Он напрямую касается Нового года. Кому-то рассказ покажется мрачным и несоответствующим атмосфере предстоящего праздника, но на самом деле в нем есть позитив и надежда на отличное будущее. Итак, Александр Лабынцев. «Падал снег». Читает Сканерс, за музыку отвечает Амая Нацу. Сделано для проекта vibu.ru. Над мертвым городом шел снег. Человек в грязного цвета тулупе поверх армейской брони, что местами виднелось из-под верхней одежды, и старой меховой шапки, задрал голову ввысь и смотрел на мрачное небо. За плечами мужчины висел ранец и винтовка. Обут он был в изношенные замшевые сапоги, бородатый, грязный, вполне современный представитель остатков человеческого общества. Небесные хляби сыпали свои зимние дары, именуемые снегом. И это был не тот снег, яркий, пушистый и белый, каким его видел когда-то Дмитрий. С неба валили серые хлопья, больше походившие на пепел. Но между тем они были холодны, и когда попадали на одежду, таяли, превращаясь в мутные капли. Мужчина не любил зиму. Холод постоянно, надо думать о надежном теплом укрытии на ночь, да и темнеет рано. Все это было лишним минусом в суровой реальности. Человек медленно брел по городской улице. Серые многоэтажные дома с выбитыми стеклами, облезшими фасадами, в большинстве своем полуразрушены. Небольшие строения с остатками некогда пестрых витрин, по-видимому, магазины. Изгнившие и разъеденные ржой остовы автомобилей. Кое-где можно было лицезреть дорожные знаки и указатели, изувеченные временем и природой. На одном из них Дмитрий даже сумел разглядеть надпись «Харьков 70 километров, Курск 200 километров». Мужчина вспомнил, что когда-то слышал подобные названия, это были имена городов. По крайней мере, первую он точно знал. Но больше с ними ассоциаций никаких не всплывало. Дорога, как ни странно, была в относительно неплохом состоянии. Асфальт, хоть и потрескавшийся, заваленный мусором и хламом, но все же по нему можно было нормально идти. Скорее всего, город не облюбовали ни банды, ни кто-либо еще, иначе всевозможные атрибуты выдали это. Мразь, что сбивались в кучи и занимались разбоем, очень любила всякого рода символы, отличающие их от иных. Флаги, надписи на стенах. Хотя, какая к черту разница, мерзавец ли ты из шайки Кольки Длинного или ублюдок из братства Сани Ткача? Нет, людей, по крайней мере, в большом количестве тут не было. Хищников, скорее всего, тоже. Стада кентавров или летунов обычно после себя оставляют кучу следов. Человекоподобные мутанты, а вот эти могли быть, только дикие. Те жертвы радиации, что не утратили разум и способность мыслить, обычно сбивались в группы и существовали в духе того социума, к которому они некогда принадлежали. А вот обезумевшие, подвергшиеся критическому облучению твари, бывшие когда-то людьми, вот эти могли обитать в подобных заброшенных поселениях. Они утратили речь, интеллект их был крайне низок, и жили эти дикари только руководствуясь инстинктами. Впрочем, из всех опасностей, что дарил современный мир, эти животные были самой малой. Дмитрий больше всего опасался людей. Да, они были менее выносливые и сильные, чем те же руки смерти или чужие. Но зато они были умнее и изворотливее. А оружие только придавало мощи этим исчадиям земли. Бредя по улице и разглядывая окружающий пейзаж, человек искал надежное укрытие, где можно было бы переждать ночь. Один из домов, на котором каким-то чудом сохранилась даже табличка «Щерса 38», показался Дмитрию вполне приемлемым. Во-первых, он почти не подвергся разрушению и выглядел надежно. Во-вторых, он очень удобно располагался. Не в глубине массива тех же высоток, как и он, а на углу перекрестка. С его окон очень хорошо просматривалось все окружающее пространство. Человек завернул к одному из подъездов дома и подошел к дверному проему. Металлический привратник, что некогда висел на петлях и защищал жильцов строения, валялся метрах в двух от входа. То ли дверь вынесла чем-то, то ли ее сняли. Дмитрий вошел в мрак строения, держа на изготовке снятую с плеча винтовку, и немного постоял. Глаза привыкали ко тьме, а кроме того, мужчина вслушивался, ища какие-нибудь звуки, сигнализирующие об опасности. Но глухая тишина ничем не нарушалась, и человек стал подниматься по ступенькам. Первый этаж был стандартный для таких жилищ. Лифт, явно не работающий, квартиры и лестницы вверх. Дмитрий неспешно, создавая как можно меньше шума, стал подниматься по каменным ступеням. Дойдя до четвертого этажа, он остановился и решил зайти в одну из квартир. Особо высоко забираться он не видел смысла. Ближайшая к нему деревянная дверь не оказала достойного сопротивления и с легкостью поддалась, когда Дмитрий навалился на нее. Из открывшегося помещения повеяло запустением и смертью. Нет, это была не вонь разлагающихся трупов, не смрад гниения. Просто это был запах давно покинутого умершего дома. Сложно описать словами, но мужчина почему-то именно так воспринимал его. Дмитрий прикрыл за собой дверь, насколько это было возможно. Сбросил на пол рюкзак и положил рядом с ним оружие. Квартира была пуста, и человек мог ничего не опасаться. Мужчина решил бегло осмотреть свой сегодняшний ночной приют. За входной дверью была маленькая прихожая, где и стоял сейчас Дмитрий. Справа были две маленькие комнатушки, в которых человек узнал санузел и ванную. Прямо была комнатка побольше, скорее всего, являющаяся кухней. А слева находилась еще одна, скорее всего, жилая. Осмотрев помещение для естественных нужд и готовки, Дмитрий вошел в комнату, где обитали люди. Свисавшие лохмотья и истлевшие обои, останки дивана, шкаф, окно с выбитыми стеклами. У окна остов телевизора, а напротив него мужчина увидел маленький кусочек далекого сказочного детства. Покрытая пылью и зеленой, превратившаяся в серую, искусственная елка с украшениями. Шары, гирлянда, треснутая звезда на макушке. Под деревцем, среди груды разбитых украшений и ветхого хлама, лежали выцветшие коробки, в которых можно было узнать подарки. Сразу вспомнился тот злополучный Новый год 2014 года, когда семилетний мальчик Дима радостно бегал по дому, держа в руках игрушечный самолетик, изображая его полет. А родители сидели у экрана телевизора, прильнув к нему. Вспомнилось, как отец тогда сдавленно сказал: «О, Боже!» А мать в слезах выбежала из комнаты. А потом были взрывы, грохот разорвавшихся бомб и яркое зарево, предзнаменовавшее новую жизнь. Только сейчас Дмитрий задумался, а какое же сейчас число? Хотя он и год-то не мог припомнить сегодняшний. И тут в голове мужчины промелькнула одна мысль. Вначале она показалась глупой, и вместе с тем она была какой-то доброй и теплой. Дмитрий зашел в туалет и нашел в углу там кусок старой тряпки. Он аккуратно, стараясь не задеть ни дерева, ни коробок с подарками, убрал ветошью валявшийся мусор. Принес в зал свой рюкзак и достал два огарка свечи, что приберег на всякий случай. Поставив свечи поодаль от елки, он зажег их. Дмитрий извлек из своей сумки небольшую тряпку, которую использовал как скатерть, и остатки запасов пищи. Пару банок рыбных консервов, початую бутылку водки и упаковку сухариков. Сходя на кухню, человек нашел там вполне пригодный бокал, протер его лоскутом ткани и поставил его рядом со скатертью. Распечатав упаковку сухарей и банку консервов, Дмитрий налил немного водки. Запах горящих свечей, блики на елке и еда напомнили мужчине давно забытое ощущение. Это было ощущение праздника. А ведь после ядерной войны даже и словно такое перестало существовать. Ибо что уже праздновать можно после такого мирового фейерверка? Дмитрий поднес бокал ко рту. По грязной, заросшей щетиной щеке на бороду скатилась скупая мужская слеза. «Ну, здравствуй!» — проглотив водку, грустно сказал человек. «Новый год!» Над мертвым городом шел снег. Опустившаяся тьма захватила дома и улицы свои мертвые объятия. И лишь в одной из квартир блестел маленький лучик света, будто надежда на что-то хорошее.